Глава 12. Жареные пауки и другие вкусности. Когда уставшие охотники, наконец, вернулись с добычей в лагерь, их уже ждали. В самом центре деревушки полыхал огромный костер. Чернокожие женщины нарядились в свои лучшие наряды и надели украшения из зубов и когтей диких животных. Дикари положили добычу рядом с костром и разошлись по хижинам, чтобы тоже нарядиться в праздничные одежды. Карандаш и Самоделкин пошли будить Настеньку, а профессор Пыхтелкин подошел к хижине, где спали разбойники. «Вставайте, лентяи, а то все на свете проспите», — разбудил пиратов Семён Семёныч.
«Что случилось? Уже утро доступило?»
— протирая глаза, спросил сонный шпион Дырка.
«Нет, на дворе еще ночь, просто мы с охоты вернулись, где с нами произошел ужасный, страшный случай», — начал сбивчиво рассказывать профессор Пыхтелкин. «Когда мы уже возвращались домой, на мальчиков напал гепард, и если бы не отважный Самоделкин, то Прутик и Чижик могли бы сегодня ночью погибнуть».
«Ничего себе!»
— почесывая пятку, сказал Дырка.
«Хорошо, что мы на охоту с вами не пошли, а то бы этот хищник обязательно на меня бы прыгнул. Со мной всегда так происходит».
«А я всех не раз предупреждал. Джунгли — это не шуточки. Здесь полно всяких хищников», — добавил профессор. «Ну ладно, вставайте, идите к костру. Начинается большой праздник, и всех будут угощать разными вкусностями».
Сказав это, географ вышел из хижины, а пираты расстроенно переглянулись между собой.
«Ну вот, опять не повезло. Если бы гепард слопал двух противных мальчишек, нам было бы куда проще разделаться с остальными»,
— протянул Буль-Буль.
«Ничего, наше время еще придет», — пролепетал Дырка. «Давай, поднимайся скорее, то все самое вкусное без нас слопают»,
— нервничал длинноносый шпион. Пираты выбежали из шалаша и направились в сторону огромного костра, что горел в самом центре пигмейской деревни. Одновременно с разбойниками из домиков вышли Карандаш, Самоделкин и все остальные. Возле костра уже собралось довольно много народа. Дикари пели, плясали и радовались удачной охоте. Барабанный бой наполнял звуками все вокруг, возвещая об удачной охоте. Вождь племени подошел к путешественникам, пожал руку Самоделкину и надел на шею железного человечка ожерелье из зубов убитого этой ночью гепарда.
«Ранирла, юферла, телевирла», — произнес важный вождь племени, и все присутствующие дикари громко закричали. «Вождь говорит, что вы сегодня поступили очень мужественно и не побоялись вступить в схватку с таким опасным противником, как гепард. Вождь дарит вам ожерелье из зубов хищника, а также шкуру убитого гепарда».
«Спасибо! Большое спасибо!» — обрадовался Самоделкин, принимая шкуру. «Вот здорово!»
Друзья расселись возле костра на толстом бревне, устланном мягкими шкурами. Рядом плюхнулись разбойники. Дырка жадно глазами зыркал по сторонам и ждал, когда же начнут подавать угощение.
«Семён Семёныч, а почему дикари именно сегодня ночью устроили праздник? Что они отмечают? Они что, Новый год встречают?»
— спросили мальчики.
«Наши дикари, да и многие другие племена, живущие в Африке, поклоняются Луне, как богине. Для нас это всего лишь небесное тело, а для дикарей — святыня, божество. По их поверьям, пока над головой светит Луна, с племенем будет все в порядке. Им будет вести как во время охоты, так и во время войны», — пояснил профессор Пыхтелкин.
«А дикари думают, что Луна сама светит?» — удивился Самоделкин. — «Ведь любой школьник знает, что Луна сама не светит. Она лишь отражает солнечный свет».
— «Вот ерунда-то. По-вашему, Луна — зеркало, что ли, чтобы свет солнечный отражать?»
— засмеялся Буль-Буль.
— «А вы, неучи, лучше помалкивайте, раз ничего не знаете. Вам бы пойти поучиться в школу»,
— строго заметил Карандаш.
— «Тю! Чё я в вашей школе не видел?»
— протянул Дырка.
«Сидишь за партой и слушаешь глупую болтовню учителя. Даже в окошко смотреть не разрешают. Скукота, да и только. Да и чему нас можно научить? Мы сами ученые».
«Мы умнее любого вашего учителя», —
— засмеялся Буль-Буль.
«В 100 000 раз умнее!»
«А, ну их!» — махнул рукой профессор.
«А почему все-таки дикари считают, что Луна — это какое-то божество?»
— снова спросил Чижик.
«Понимаешь, малыш, у каждого в жизни должна быть своя сказка, в которую он бы хотел верить. На свете грустно жить без сказки. Вот дикари придумали себе сказку, будто Луна — божество. Им нравится в это верить. Ну так пусть верят», — улыбнулся профессор.
«А почему у них богиня именно Луна, а, допустим, не Солнце?» — спросила Настенька. «Солнышко ведь больше Луны и светит ярче».
«Дело в том, что в Африке солнышко слишком сильно печет. Иногда днем так жарко, что просто невозможно находиться на солнце. Люди прячутся от дневного зноя в хижины, а животные — по своим норам. И только ночью, когда жара спадает, животные и люди выходят на охоту. Но ночью очень темно, и ничего не видно. В джунглях можно легко заблудиться или не заметить, как тебе подкрадется грозный хищник. Вроде гепарда. Дикарям сложно охотиться в полной темноте, но зато когда выплывает луна, все прекрасно видно. Поэтому-то дикари считают луну своей богиней. Они думают, что луна специально выходит на небо, чтобы людям было легче охотиться. А сегодня полнолуние, вот дикари и радуются»,
— пояснил профессор Пыхтелкин. Пока путешественники беседовали, дикари готовили праздничный ужин. Женщины племени суетились возле костра, что-то варили и жарили.
«Ух, как я проголодался!»
— потёр живот Прутик.
«И от костра пахнет так вкусненько! Хозяева специально для нас приготовили много вкусных необычных блюд!» — сообщил Карандаш. «Ко мне подходил вождь племени и сказал, что нас угостят сегодня каким-то совсем необычным блюдом, рецепт приготовления которого, как они утверждают, знают только они одни на всем белом свете, и мы будем первыми чужестранцами, которые отведают его.
Попросите дикарей, чтобы мне самый жирный кусок положили», — затараторил Дырка. «Я есть хочу, я готов проглотить что угодно, хоть жареного страуса».
«Или лучше жареного жирафа»,
— отозвался Буль-Буль.
«Я, наверное, один смог бы сейчас жираф проглотить».
Дикари положили на две специальные рогатины большой деревянный вертел. На него было нанизано мясо убитого гепарда. Кроме того, дикари в специальных глиняных горшочках варили мясо попугаев. Туда добавляли множество душистых трав и корешков. Шпион Дырка бегал и от нетерпения совал свой длинный нос в горшки.
«Самоделкин, посмотри, мясо гепарда жарится на большом деревянном вертеле. И хотя огонь достает до дерева, вертел не загорается», — удивился Чижик. «Почему так происходит?»
«Все дело в том, что мудрые дикари делают вертел для жарки мяса над костром из дерева баобаба».
«Ну и что?» — не понял Чижик.
«А то, что баобаб не сгорит, даже если его бросить в костер», — пояснил железный мастер.
«Я и не знал, что на свете есть деревья, которые не горят», — поразился Прутик. «Я думал, что горят любые деревья».
«Вообще Африка настолько удивительная земля, что просто диву даешься. Здесь столько разных удивительных и необычных растений, животных и насекомых, что я до сих пор не перестаю удивляться», — заметил профессор Пыхтелкин.
«Профессор, расскажите нам об африканских растениях, пока ужин готовится»,
— попросил Карандаш.
«Нам интересно».
«Ну, вон, к примеру, смотрите, прямо перед нами растет дерево», — показал географ. «Это шоколадное дерево».
«На нем что, шоколадки растут?»
— обрадовался Чижик.
«Побежали, нарвем»,
— схватил он за рукав Прутика.
«Нет, садись, Чижик, на нем растут вовсе не шоколадки. Зато из его плодов делают напиток, который дома мы часто пьем за завтраком. Это какао», — объяснил Семен Семенович. «Еще в Африке растет железное дерево».
«Железное дерево?» — вытаращил глаза шпион Дырка. «На нем что, сковородки растут или кастрюли?»
«Железным его прозвали только потому, что сколько топором его не руби и пилой не пили, все равно не срубишь и не перепилишь. Ствол его так крепок, как железо. А из этого дерева даже делают некоторые детали машин.
А вон там, чуть дальше, видите, возле нашей хижины,
растет смешное дерево. Это хлебное дерево. Оно названо так не из-за того, что на нем растут булки и бублики, а лишь потому, что местные жители пекут из его плодов нечто похожее на хлеб. Готовят такие небольшие лепешки.
«Ничего себе, дерево, на котором булки растут!» — усмехнулся Чижик. «Вот это да!»
«Вон, видите, большие тяжелые плоды. Вот из них делают, как ты говоришь, булки. Плоды действительно очень тяжелые. Некоторые весят до 30 килограммов», — рассказал профессор.
«А еще какие деревья здесь встречаются?» — спросила Настенька.
«Ну, например, каучуковое дерево», — вспомнил географ. «Из его сока делают резину. Если мячик из каучука сбросить с 5-го этажа, то он, ударившись о землю, подпрыгнет аж до 10-го этажа. Таких необычных деревьев, как в Африке, нигде больше не встретишь».
«Смотрите, опять лохматые деревья», —
показал рукой Настенька. «Не лохматые, а мохнатые», — поправил географ. «Но это не они, это пальмы. А мохнатыми они кажутся только потому, что от жары сбрасывают собственную кору. Кора висит лохмотьями, как старая одежда».
«Понятно», — сказал Самоделкин. «Африка — страна не только мохнатых, но и лохматых деревьев».
«А растения? Есть тут какие-нибудь удивительные растения?» —
спросила Настенька. «Конечно, есть. Вот, например, рядом со мной растет странное растение», — указал профессор рукой на небольшой цветок. «Видите? Оно называется насекомоядным и питается насекомыми. Его еще называют мухоглотательным. Это растение издает приятный сладкий запах. Какая-нибудь муха летит мимо и, привлеченная запахом, садится на него. Оно хвать и не выпускает. Вот так-то, мои маленькие друзья».
Тут к путешественникам подошли дикари и положили перед ними на траву угощение.
«Мне побольше»,
— сразу протянул руки шпион Дырка.
«А мне вон тот горшочек с вареными попугаями», — толкнул Дырку в бок пират Буль-Буль. «Я тоже проголодался».
«Не жадничайте, каждому достанется»,
— сукаризный посмотрел на разбойников Карандаш.
«Самоделкин, передай мне, пожалуйста, вон тот спелый банан», —
попросил Чижик.
«Ох, вкусно как! Попробуйте мясо гепарда, очень вкусно, особенно если закусывать апельсинами и манго», —
предложил Прутик.
«Настенька, возьми кусочек», —
протянул он девочке жареного мяса.
«А где же то необычное блюдо, которым нас обещали угостить?»
— давясь куском мяса, спросил шпион Дырка.
«Не волнуйся, принесут чуть позже. Вы еще это угощение не слопали»,
— успокоил пиратов Карандаш.
«Что у тебя там?»
— сунул свой длинный нос Дырка в глиняный горшок Буль-Буля.
«Вареные попугаи. Попробуй, не пожалеешь», —
предложил ржебородый пират другу.
«Как бы от жадности и обжорства у тебя живот не заболел», — усмехнулся Самоделкин, обращаясь к Дырке.
«Ничего, я привыкший»,
— ответил шпион Дырка. Когда все наконец, было съедено и выпито, дикари торжественно поднесли своим гостям бамбуковые палочки. Они были еще горячими, и поэтому обжигали руки. Нетерпеливый Дырка схватил бамбуковую палочку первым и, конечно, тут же закричал, так как обжегся.
«Что это за палочки?» —
вертя в руках одну, спросил Чижик.
«Это бамбуковые палочки. Разломите их пополам и ешьте то, что лежит внутри», —
предложил профессор Пыхтелкин. Карандаш и Самоделкин разломили свои палочки и помогли то же самое сделать ребятам. Пират Буль-Буль и шпион Дырка подскочили и схватили себе по 3 палочки каждый. Переломив бамбук на 2 половины, разбойники начали жадно лопать внутренности. Со всех сторон слышалось чавканье и причмокивание.
«Так это и есть обещанный сюрприз, который едят только здесь?» —
спросил Прутик, уплетая.
«Ну, как вам нравится кушанье?»
Вопросом на вопрос ответил профессор Пыхтелкин. Он почему-то хитро улыбался, глядя на своих друзей и пиратов.
«По-моему, очень даже вкусно», — ответил Самоделкин. «Я, пожалуй, попрошу 2-ю порцию хозяев».
«Думаю, что с непривычки много есть не нужно», — предостерег географ. «Это хотя и вкусное мясо, но весьма необычное для нас».
Он специально нас отговаривает, чтобы самому побольше досталось», — буркнул Буль-Буль.
«Точно, профессору самому охота, а у него всего лишь одна палочка»,
— закивал головой Дырка.
«А что это такое? Чье мясо?»
Доедая, поинтересовался Карандаш.
«Мне тоже понравилось. Нельзя ли у дикарей узнать рецепт такого необычного блюда?»
«Это мясо пауков. Любимое лакомство дикарей»,
— смеясь, ответил Семён Семёныч. У путешественников и пиратов глаза наполнились ужасом и страхом, а у шпиона Дырки стали размером с блюдце. Буль-Буль вскочил и хотел было заорать, но у него от страха из глотки послышалось только какое-то хриплое шипение. Дырка замахал руками и замотал головой в разные стороны.
«Хватит шутить, профессор!» — не верил своим ушам Самоделкин.
«Разве пауков едят?» — изумился Карандаш.
«Неужели это правда, и мы только что съели жареных пауков?»
— удивилась Настенька.
«Ну и что здесь такого? Вам же понравилось. Сами только что нахваливали и причмокивали от удовольствия, а теперь нос морщите, как будто мухоморов наелись»,
— засмеялся профессор.
«Фу, какая гадость!» — скривился шпион Дырка. «Я так и знал, что вы мне какую-нибудь пакость подсунете, а я еще из жадности 3 порции съел».
«Лучше морских водорослей отведать, чем этих ползучих гадов»,
— поморщился рыжебородый пират Буль-Буль.
«А я боюсь пауков», — добавил Прутик. «Они такие страшные».
«Пауки совсем даже не страшные. Они милые, полезные и нужные насекомые. И если б не пауки, то неизвестно, что бы с нами было»,
— ответил профессор Пыхтелкин.
«Как это?» — удивился Чижик.
«А вот как. Пауки поедают вредных насекомых. Например, мух. Мухи, как вы знаете, переносчики заразы. Некоторые пауки уничтожают на полях насекомых-вредителей. Один вид пауков люди даже специально разводят у себя в квартирах. Тех, что охотятся на тараканов. Этих пауков прозвали банановыми пауками. Вообще-то пауки очень прожорливые. За один день они съедают столько пищи, сколько весят все вместе взятые люди на Земле, представляете?» — поднял указательный палец профессор.
«И как они охотятся? Расскажите нам, пожалуйста»,
— попросил за всех Чижик.
«Большинство из них охотятся с помощью паутины. Пауки вырабатывают жидкость, которая на воздухе застывает и превращается в тоненькую ниточку. Такую тоненькую и незаметную, что ее почти не видно. И из этой нити пауки плетут паутину. Муха летит и запутывается в паутине. Тут ее паук и настигает. Он кусает муху, и та уже не в силах двигаться. Другие пауки плюются. Муха, оплеванная пауком, не может выбраться из этой вязкой жижи».
«Так, может быть, некоторые пауки опасны для человека?» — поёжившись, спросила Настенька.
«Да, есть на Земле 2 паука, которые могут укусить человека. И если вовремя не применить противоядие, можно пострадать», — подтвердил географ. «Но, несмотря на то, что они ядовитые, называются довольно смешно. Черная вдова и коричневый отшельник. Это 2 самых опасных паука. Запомните их название».
«Вот это да!»
— протянул Прутик.
«А вы знаете, что пауки умеют предсказывать погоду? Если сразу после дождя паук плетет паутину, значит, долго будет стоять хорошая погода. Некоторые мои коллеги-ученые утверждают, что пауки любят слушать музыку. И вообще считается, что пауки приносят людям удачу»,
— закончил рассказ профессор Пыхтелкин.
«А как называются пауки, которых мы сегодня ели?» — спросил Чижик.
«Этих пауков ученые называют макулята пятнистая. Их ловят и набивают ими бамбуковые палочки, а потом кладут на горячие угли. Когда палочка почернеет, это значит, что угощение готово. Дикари любят это лакомство. Не знаю, как вам, а мне лично оно даже понравилось. Пойду поблагодарю дикарей за столь вкусный ужин»,
— вставая, сказал географ.
«Передайте, что нам тоже все понравилось, а то еще обидится»,
— крикнул вдогонку Самоделкин.
Ну вот, наелись пауков. Теперь они будут у меня в животе ползать.
Прокряхтел недовольно Буль-Буль.
Это уж точно. Я с самого начала знал, что дикарям нельзя доверять.
Прогнусавил Дырка.
Сначала обманули нас, когда за людоедов себя выдавали. Теперь пауков подсунули.
Ну ладно, пошли спать. Сегодня мы пережили много разных событий, и нужно хорошенько выспаться и отдохнуть. Завтра продолжим путешествие. Нас ждет самый сложный и самый опасный участок Африки. Это пустыня Сахара, — сказал, вставая, Самоделкин.